Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, филантропия. Все религии так или иначе призывают делать добро ближнему. История благотворительности тесно связана с историей религии в России, с историей церкви. Но одним из самых загадочных явлений остается филантропия. Она появляется только в начале 17 века и только в христианской Европе. Филантропии как осознанного и массового явления не было ни у язычников Древней Греции, ни у иудеев, ни у мусульман. Да и христианская церковь и светское общество не всегда приветствовали филантропию. Почему же филантропия родилась именно в недрах христианства и почему она вступила с христианством в противоречие? Какова судьба христианской филантропии в России? Передачу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 14 июня 2002 года.
В эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен филантропии. Филантропия – явление очень локальное. В Древней Греции возникло это слово, но в европейский словарный запас оно вошло в 1608 году, когда Фрэнсис Бэкон в своем трактате «О благе» определил, что существует два вида добра или блага – благо для себя и благо для общества. Именно последнее благо должно быть на первом месте. Человек должен быть филантропом, писал Фрэнсис Бэкон. В XIX столетии филантропия заканчивается. Хотя и сегодня существует множество организаций, именующих себя филантропическими, но с середины XIX века резко начинают ее критиковать. Например, Маркс писал: «Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов, господствующего и угнетенного, и для последнего из них находятся лишь благочестивые пожелания, дабы первый ему благодетельствовал». Владимир Ульянов-Ленин писал: «Тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для вечно их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие». Конец цитаты. Примечательно, что с не меньшей энергичностью против филантропии выступал Генри Форд, создатель знаменитого конвейера. В его книге «Моя жизнь, мои достижения», которую перевели и опубликовали большевики в 1924 году, он писал: «Филантропия, несмотря на благороднейшие мотивы, не воспитывает самоуверенности, а без самоуверенности ничего не выходит. Подавать легко, гораздо труднее сделать подачку излишней. Чтобы достигнуть этого, нужно, не останавливаясь на индивидууме, уничтожить корень зла. Профессиональная благотворительность не только бесчувственна, от нее больше вреда, чем помощи. Она унижает принимающего и притупляет самоуважение». Конец цитаты. Это слова Генри Форда. В течение долгого времени в России была запрещена благотворительность всякой, кроме социальной помощи государства. Отдельно был принят закон в 1929 году, запрещавший церковную, религиозную благотворительность. И с падением советского режима возрождается благотворительность христианская. Православная, разумеется, в России больше всего получает масштаб, и одной из первых православных филантропических инициатив в Москве можно считать деятельность группы «Милосердие» Космодемьянской церкви в Московской центральной детской клинической больнице. Один из лидеров этой группы, Лина Салтыкова, рассказывает.
Ну, мы работаем в больнице с 89 года. Начали свою работу с отцом Александром Минем. Мы опекали сначала одно отделение трансплантации почки, очень тяжелое, где была сплошная летальность. Теперь мы стараемся помочь всем отделениям. К нам обращаются все отделения в больнице. Конечно, у нас теперь есть помещение, где проводятся регулярные богослужения. Служение. Это уже тоже лет 7 или 8. Мы начинали несколько человек. Сейчас у нас довольно большая такая община тех, кто ходит к детям непосредственно, занимается непосредственно делами, а также очень много людей, кто нам помогает. Мне хочется воспользоваться случаем и всех поблагодарить от всей души и сказать им, что благодаря этой помощи за эти годы спасли жизнь, ну, сотням уже детей, и это, наверное, очень существенно. Если кто-то интересуется более подробно нашей работой, вы можете посмотреть в интернете. У нас есть сайт, он был признан лучшим сайтом по благотворительности в Москве. Может быть, даже в России, я сейчас уже не помню. www.dete.msk.ru.
Развитие филантропии относится прежде всего к 17-му столетию, и многие историки связывают это с экономическим кризисом и разорением, который пережила Европа в середине XVI века. Именно тогда появляются законы против нищих, и именно же тогда появляются первые работные дома, куда нищих просто ссылали. Но вполне вероятно, что за появлением филантропии, во всяком случае в том смысле, в каком ее понимал Фрэнсис Бэкон, лежит и кое-что другое. Это становление науки. Не случайно Бэкон, один из родоначальников современной философии науки, был и тем, кто обосновал утилитаристский подход к человеколюбию. Слово «филантропия» именно так ведь переводится на русский язык – «человеколюбие». Для Бэкона главный филантроп – это не только тот, кто кормит голодного, не только тот, кто согревает замерзающего. Это ученый, это человек познающий. Познание – это власть, которая должна быть направлена на делание добра. Экономическое разорение XVI века было и в Англии, и во Франции, и в России, было связано прежде всего с пандемией чумы, но эта пандемия длилась в Европе уже не первый век, и в истории каждой страны есть периоды экономических кризисов. Но филантропия – явление только европейское. И здесь роль позитивистской науки, очень строгого, техничного, прагматичного взгляда на мир, чрезвычайно велика. Филантроп исходит из того, что он не рассчитывает на чудо. Именно поэтому филантропии не было в средние века, когда не было ни медицины, когда лишь зарождались первые госпитали для паломников, но в целом человек, как и в любой другой культуре, христианской, нехристианской, искал прежде всего исцеление, а не выздоровление. И вот научный подход, очень оптимистический, вера в прогресс науки, в прогресс медицины – не нужно исцеление, нужно так познать законы природы, чтобы раз и навсегда искоренить болезни. И за прошедшие столетия наука добилась многого. В Европе, в Центральной Азии побежден полиомиелит. Уже собираются уничтожать вирус оспы, потому что и оспа побеждена. Побеждены многие и многие болезни, но оказалось, что зло, подобно воде, оно имеет очень маленький коэффициент упругости, сжимают, наступают, и вдруг оказывается, чем совершеннее медицина, чем дальше продвинулась наука, тем больше болезней, и тем они страшнее. Те дети, которые в средние века умирали в возрасте 1-2 дней, сегодня доживают до 5-6 лет, и у них обнаруживаются страшнейшие болезни, например, рак крови. В современной России таких детей, видимо, тысячи, но реально выявляют из-за плохого состояния нашей медицины только сотни человек. Именно таких детей лечат в Московской центральной клинической детской больнице. Люди, которые там работают, они буквально на краю и науки, и религии. Они сталкиваются с болезнями, которые и наука бессильна часто вылечить. во всяком случае, никакой твердой гарантии дать не может. И как здесь просить о чудесном исцелении, зная, что есть безжалостная статистика, что нужны такие-то лекарства по $240 за упаковку, и часто надо просто побыть с ребенком, пока он умирает? Как примирить веру в Бога, веру в Божие милосердие и промысел с вот этой реальной ситуацией, в которой оказывается христианин? Говорит Лина Салтыкова.
Конечно, это примирить очень трудно. Когда ты живешь и каждый день ты сталкиваешься с таким горем и с такими проблемами родителей тяжело больных детей, каждый из которых не знает, будет ли его ребенок жив через несколько дней. Успехи медицины на нашей памяти, вот эти 11-12 лет, которые мы присутствуем в больнице при этих детях онкологических, онкогематологических и так далее, мы видим, что они безусловны. Конечно, много больше и поток детей, и процент вылечивающихся по сравнению с теми, с началом нашей деятельности. Но все равно много тех, кто погибает, потому что, вот как я уже сказала, больше поток детей благодаря тому, что сейчас, конечно, лучше ситуация в больнице с лекарствами, и благодаря той помощи, которую мы здесь, нам удается осуществить. Больше поток, соответственно, больше тех, кто погиб и погибает. И вот мне кажется, что то, что многие дети вылечились, это уже чудо, это уже исцеление. То есть наш опыт внутренний говорит о том, что исцеление есть, и чудеса есть. Они есть все время, есть каждый день и каждую минуту. Но они проявляются не в той форме, в которой ждут их многие люди. То есть они приходят незаметно, как-то развиваются во времени. Это, например, ты идешь по коридору, и встречается тебе там плачущий человек, который молился о том, чтобы ему кого-то встретить, кто может протянуть ему руку. И начинается вот процесс этой поддержки, этого рукопожатия, который вливается в какие-то действия, ну, которые помогают ему выжить в этой ситуации.
Говорила Лина Салтыкова. Один из современных авторов в своей статье о филантропии пишет, что филантропия – это прежде всего, когда помощь оказывается из соображений абстрактного гуманизма, а не из любви к конкретному человеку. Милосердие вместо сострадания. Снисходительная благотворительность благополучных униженным и сирым. Конец цитаты. Не называю фамилии автора, это такая распространенная точка зрения. И, кстати, так, в общем-то, полагал и такой замечательный филантроп, как Антон Павлович Чехов, который очень скептически, как видно из многих его рассказов, относился к распространенной тогда интеллигентской благотворительности. И важно помнить, у истоков филантропии противоположение не состраданию, а государству. Потому что какое первое благотворительное, филантропическое учреждение в России – пожалуйста, городская исправительная тюрьма в Москве, организованная в 1870 году, которая существует и сегодня, хорошо известна москвичам, как «Матросская тишина». Это филантропическое заведение. Но первое человеколюбивое общество, так в России стали называть филантропические общества, возникло под эгидой государства в 1802 году по указу Александра I. И именно это общество дало повод Пушкину сострить, что, конечно, удивительное сочетание слов. В Москве есть московский английский клуб, но императорское человеколюбивое общество – это еще более едкое и непривычное сочетание, то, что называется греческим словом «оксюморон» – «жареный лед». И тем не менее, в сегодняшней России филантропические организации все-таки, слава Богу, есть, и многие из них, а, возможно, даже и большинство, связаны с церковью, организуются верующими христианами. Такова, например, организация «Древо добра», у истоков создания которой в Москве два православных христианина – поэт Александр Зорин и писатель Александр Нежный. В чем цель этой организации, можно ли назвать ее филантропической, говорит Александр Нежный.
Ну, конечно, да. Это вообще называется общественная просветительская организация «Древо добра». Основное ее занятие – это деятельность в учреждениях уголовно-исправительной системы и в реабилитационных центрах. К примеру, в прошлом году мы организовали такой вольный, так он назывался, вольный университет в зоне и реабилитационном центре. Ну, мы действуем в определенных финансовых условиях, условиях, которые отмеривает для нас грант, полученный в прошлом году от Института открытого общества, от фонда Сороса. И в этих финансовых условиях мы деятельность этого вольного университета открыли в Калининграде, в Кирове, Кирово-Чепецке, в Москве, в Россоши, это Воронежская область, и в Екатеринбурге. Вольный университет – это четыре факультета, это русская история, это история русской общественной мысли, это история религии и это история отечественной литературы. Кроме того, они читают же, потому что надо поднимать еще и культурный уровень и тех, кто работает с заключенными, потому что там-то ведь непаханное поле тоже. Поэтому вот цикл лекций по этим предметам читают и для работников лагеря, и для работников уже областного управления исправления наказаний. Когда мы говорим о благотворительности, то все-таки она имеет некоторое хоровое, коллективное начало, или, вернее сказать, основу. А филантроп – это личность, это человек, который целью своей жизни поставил служение людям.
Говорил Александр Нежный. Лев Толстой в одной из своих последних бесед очень резко отозвался о докторе Гаазе, которого как-то обозвали утрированный филантроп. Толстой считал, что филантропия приносит большой вред – и что филантроп всегда получает больше, чем отдает. Так ли это с точки зрения филантропа? Говорит Лена Салтыкова.
В этой филантропии получаем больше мы. Это я говорю не только от своего имени, но и от имени тех, кто уже много лет здесь ходит. Потому что мы получаем силу от этих детей. Ну, наверное, человек эгоист, потому что он, когда помогает другому, он чувствует внутреннее удовлетворение. Это можно назвать эгоизмом? Если да, то да, мы эгоисты.
А вот Джордж Сорос писал, цитирую, «Филантропия оказывает, по сути дела, разрушительное влияние. Она разрушительно действует не только на тех, кто получает помощь, но и на тех, кто ее предоставляет, поскольку люди льстят им и никогда не говорят правды». Конец цитаты. Сам Сорос подчеркивает, что он не филантроп. Он инвестирует деньги в развитие той или иной страны. Такова позиция этого знаменитого биржевого игрока. А почему все-таки люди, которые занимаются филантропией в современных русских условиях, считают, что они не помогают развитию эгоизма?
Эгоизм – это такое качество, когда человек не может проникнуть в другого, не может понять его проблемы, не может посочувствовать ему так, чтобы тот человек растаял и понял, ну, что, да, мог опереться, понимаете? Эгоист решает только свои проблемы. Как он понимает? Я считаю, что вот вам нужен... Вы понимаете, о чем я говорю? Те, кто приходит из эгоизма, они уходят. Потому что свои проблемы они здесь решить не могут. А те люди, которые приходят изначально не решать свои проблемы, а чтобы что-то отдать другому, получают удовлетворение своих вот каких-то эгоистических, в кавычках, сторон. Ну, теперь понятнее?
Говорила Лина Салтыкова. Те люди, которые сегодня в России презрительно и высокомерно относятся к филантропии, как ни странно, представляют очень архаичную точку зрения. Вот, например, Стоглавый собор середины XVI века требовал искоренять нищих промышленников, то есть тех, кто и жил только на милостыню. 30 ноября 1691 года нищих было положено наказывать кнутом и ссылать в Сибирь. И российское законодательство здесь, в сущности, следовало за западноевропейской практикой. Это была тогдашняя всеобщая мода, убежденность, что можно именно таким образом искоренить социальные язвы. Петр I, продолжая ту же систему, запретил вообще частную благотворительность и подачу милостыни обложил штрафом в 5 рублей, весьма существенные по тем временам деньги, хотя науке неизвестно, сколько насобирали таким образом пятирублевиков. И вплоть до освобождения крестьян частная благотворительность была крайне стеснена, а императорское человеколюбивое общество... Его сотрудники ведь получали очень большие оклады. Глава этого общества получал 3 с лишним тысячи рублей. Это жалование оберпрокурора Синода. И только в 1869 году Министерство внутренних дел получило право утверждать уставы, как сейчас сказали бы, некоммерческих организаций. Тогда их называли частные благотворительные заведения. Они стали появляться в изобилии. Ко времени революции их насчитывалось уже десятки тысяч. И тогда считалось, что это мало. И многие считали, что революция произошла, потому что было недостаточно филантропических заведений, слишком мало благотворительности. Большевики, революционеры решали для себя проблему филантропии просто. Они считали, что именно... Зреть в корень, по выражению Козьмы Прудкова, искоренять социальное зло – вот что важно. И тем самым заодно человек уходит от личной опасности, гордится тем, что он помогает ближнему. И современный филантроп стоит перед несколькими проблемами. Во-первых, кому помогать? Только больным, голодным или помогать, скажем, творческим людям, которые не имеют источника к существованию? Как помогать? В одиночку или коллективно, при помощи государства, напрямую или использовать, скажем, христианские организации. Как решаются эти проблемы? Об этом во второй части нашей передачи мы продолжим ее после перерыва.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь... себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Филантропия. Филантроп в традиционном понимании 17-18 века – это прежде всего личность. Знаменитый Джон Говард, который путешествовал по всему бассейну Средиземного моря, изучая условия карантинов, считал, что для победы над чумой следует прежде всего усовершенствовать санитарные условия карантинов, в которых содержались заболевшие. И он сам там селился, даже в страшном венецианском карантине. Но умер он не в Венеции, а в Херсоне. У историка Василия Ключевского есть работа «Добрые люди Древней Руси», где рассказывается об Ульяне Осоргиной, жившей в смутное время. Матери от голода ели тогда своих детей. Осоргина же из своих запасов кормила всех, кто приходил к ней за помощью, в то время как другие придерживали зерно, дожидаясь, когда смогут продать его втридорога. Другая история о боярине Федоре Ртищеве, которого тоже можно назвать филантропом. Генри Торо, автор книги «Уолден» или «Жизнь в лесу», в середине 19 столетия так писал о филантропии. «Нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно падаль земная и небесная. Если мне станет наверняка известно, что ко мне направляется человек с сознательным намерением сделать мне добро, я кинусь спасаться от него, точно от Самума». Как бы ни был жесток сегодняшний мир, в нем по-прежнему живет Христово Слово, помогающее вырастать людям, забывающим себя ради помощи другим. Филантропия. Передачу с христианской точки зрения подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 14 июля 2002 года.
В эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен филантропии. Явление, возникшее в начале 17-го столетия, в современной России часто понимается своеобразно. Вот, например, фонд Евразии выделил 19 тысяч долларов с хвостиком Владимирской областной общественной организации «Данко». Эта аббревиатура расшифровывается как «Добровольная ассоциация некоммерческих организаций». Описание проекта, цитирую, «развитие местной филантропии посредством создания и распространения информационных ресурсов о благотворительной деятельности коммерческих фирм региона, создание жилищных кондоминиумов». Так написано в описании проекта, то есть создание жилищных кооперативов. И это уже считается филантропией. На самом деле, разумеется, филантропия не в том, чтобы создавать, скажем, базу данных богатых людей, которые готовы что-то жертвовать. Это прежде всего помощь детям, помощь тем, кто не может сам себе помочь, помощь тем, кому бесполезно давать удочку, потому что у человека может не быть обоих рук. Ему нечем закинуть эту удочку в реку. У него, может быть, нет даже денег для того, чтобы доехать до реки. Бывает и такое, как нетрудно себе это представить многим богатым людям. В 90-е годы в России стала активно развиваться филантропическая деятельность, дотоле запрещенная. К концу десятилетия многие в этом разочаровались, многие филантропы. Многие люди говорят, а что дает такая филантропия? Пришли в больницу и... В больнице все должно быть нормально. Сейчас, может быть, по нашей нищете в той же детской московской клинической больнице не хватает лекарств. Но ведь в будущем когда-нибудь разбогатеет Россия, и всего будет в изобилии. Зачем тогда туда пускать людей с улицы? И мой вопрос Лине Салтыковой, одному из лидеров благотворительной группы православной при этой больнице. Что вы даете, что дает ваша группа, чего... не могут дать врачи. Есть ли какая-то у вас сверхзадача, которая будет актуальна всегда, в любом случае?
Мы здесь нужны, потому что здесь больница на 1000 детей. Значит, большинство из них лежит с родителями. Они все не москвичи. Они все приехали с каких-то ближних и дальних весей нашей страны. У них нет никого здесь. И здесь их постигло, ну, многих из них, очень тяжелое горе, связанные с тяжелыми болезнями детей. Здесь их постигла какая-то социальная ситуация, которую они не могут решить, потому что у них здесь нет ни родных, ни близких, никого. И мало того, им здесь не на кого опереться. Никто не может им посочувствовать, никто не может их поддержать, посоветоваться. И, конечно, то, что здесь существует храм, где можно прийти и помолиться, поставить свечку, посидеть, подумать, что здесь есть люди, к которым можно обратиться, которые, ну, в общем, постараются найти и находят выход из многих ситуаций, и которые их не бросят даже в самые тяжелые ситуации, если у них погиб ребенок, и им нужно ехать с цинковым гробом на Дальний Восток, а эта ситуация почти неразрешимая. Но здесь она разрешается.
Говорила Лина Салтыкова. Фрэнсис Бэкон, который ввел слово «филантропия» в современную культуру, был скорее позитивистом, человеком науки, человеком прагматичным, утилитарным. И он апеллировал прежде всего к здравому смыслу, к общему смыслу. Так звучит это выражение на английском языке – common sense. «Помоги другому, чтобы было лучше всем, и тогда будет лучше и тебе». Где связь филантропии и веры в Христа? Говорит Александр Нежный, один из руководителей организации «Древо добра».
Ну, мне кажется, связь прямая, потому что мы же помним притчу евангельскую. На страшном суде Христос говорит: «Вы помогли мне, когда я обращаюсь там к одной, скажем, там, к группе пришедшего к нему народа. Вы помогли мне, когда я был наг, там, вы меня посетили в тюрьме, вы меня согрели в моих болезнях». И те люди, к которым он обращается, те, кто пришел к нему туда уже на небеса, они с изумлением говорят: «Господи, мы же не помогали тебе, мы же ничего лично тебе не сделали». А Спаситель им отвечает: «Но вы сделали, каждый, кто сделал одному из малых сих, сделал и мне, и поэтому вы мои блаженные, вы мои благословенные, идите вот сюда, идите по мою правую руку, и вам уготована дорога в рай. А вы, говорит он стоящим по другую сторону, вы, которые меня не согрели, которые вы меня не посетили меня, когда я был в темнице», и так далее начинается этот вот ряд: не сделал, не помог, не согрел, не одел, не накормил, вы проклятые, вам идите в гиенну огненную.
Филантроп в традиционном понимании, скажем, 17-18 века – это прежде всего личность. Как знаменитый Джон Говард, в русской дореволюционной литературе его часто писали «Ховард», буквально транскрибируя английскую фамилию. Примечательно, что Джон Говард, как тогда писали, умер в России. На самом деле этот выдающийся английский филантроп путешествовал по всему бассейну Средиземного моря, изучая условия карантинов. Он считал, что для победы над чумой следует прежде всего усовершенствовать санитарные условия карантинов, в которых содержались заболевшие. И он сам там селился, даже в совершенно страшном венецианском карантине. Но умер он все-таки не в Венеции. Он умер в Херсоне в 1790 году. Там и похоронен. К сожалению, надгробие не сохранилось, хотя в России Говарда помнят. В современной европейской цивилизации, в том числе в России, филантропия – это прежде всего совместная, коллективная деятельность. И люди, которые дают деньги, объединяются, потому что нужды уже такие, что их в одиночку не покрыть. И люди, которые помогают организовывать благотворительную деятельность, тоже объединяются. В чем своеобразие филантропической деятельности на Руси, говорит Александр Нежный.
Я в связи с этим вспоминаю нашего замечательного историка Василия Васильевича Ключевского, у которого, как вы знаете, вероятно, есть работа «Добрые люди Древней Руси». Ну, у нас это уж не такая большая древность, не столь глубокая древность, как в Европе, но все-таки это начало 17 века, и все-таки мы в начале 17 века имеем христианку Ульяну Саргину, которая в тяжелейшие годы смуты, когда матери поедали своих детей, это отмечают все летописцы, это отмечают все историки, да, она из своих запасов в то время как другие наживались на этом и хранили зерно для того, чтобы дождаться времени, когда оно возрастет в цене, она, тем не менее, по мере сил своих кормила всех, кто к ней приходил за помощью. Или основателя школы, которая была при Андреевском монастыре, боярин Федор Тищев, о котором тоже пишет Василий Ключевский, это тоже был человек, вот, которого можно назвать этим словом филантроп. Как ни свиреп нынешний мир, и с какой бы жестокостью он ни относился к человеку, все-таки он и живет-то еще главным образом, потому что то в нем присутствует Христос, в нем присутствует евангельское слово. И рост и возрастание этого евангельского слова, и его распространение, и создает ту самую почву, из которой в конечном счете вырастает личность, забывающая себя ради другого, ради других.
Принципиально ли для вас, что вы именно православная христианская организация?
Главная эта задача этого университета, на наш взгляд, состоит в том, чтобы через культуру, через высокую культуру, через вот ее проблески, чтобы человек сделал какой-то шаг, может быть, два шага к Богу. Вот это наша главная задача. Конечно, христианская. Все, что мы делаем, мы вот стараемся, чтобы это была миссия, чтобы это было служение, чтобы для человека вот наша помощь, наша деятельность, наше слово стало, может быть, началом его пути к Евангелию, к Слову Божьему и к вере.
Говорил Александр Нежный. Многие люди сегодня упрекают христиан, что они идут в тюрьмы, они обращаются к голодным, они идут к больным, потому что обращаются к людям ослабленным. А вот вы идите проповедуете к нам здоровым, а больных оставьте-ка в покое. Что на это можно сказать? Слово Лине Салтыковой.
Я скажу этим людям, дорогие мои братья и сестры, не дай Бог, чтобы у вас так тяжело заболели дети, и вам некому было обратиться. Да, они западают на религию, но не потому, что у нас здесь храм, а потому что, ну, как бы все это им говорят вокруг, и они поэтому, как бы, может быть, что-то просыпается внутри. Но я хочу сказать, это очень хорошо, что здесь храм, потому что, когда они приходят к нам с теми многочисленными суевериями по поводу сглазов, там, порч, ну, не знаю, каких-то еще всяких историй, то как бы здесь мы пытаемся их за руку, ну, открыть им глаза, дать им прочитать Евангелие, объяснить им, ну, то, что мы сами можем им объяснить.
Говорила Лина Салтыкова. Генри Торо, американец, автор замечательной книги «Уолден» или «Жизнь в лесу» в середине 19-го столетия, так писал о филантропии, цитирую, «нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно падаль, земная и небесная. Если мне станет наверняка известно, что ко мне направляется человек с сознательным намерением сделать мне добро, я кинусь спасаться от него точно от самума». Филантропия – это не любовь к ближнему в широком смысле слова. Говард, несомненно, был в своем роде весьма добрым человеком. Но что для нас сотни Говардов, если их благотворительность не помогает нам в нашем относительно лучшем положении? Помогая бедным, предлагаем именно то, в чем они больше всего нуждаются. Хотя бы это был собственный твой пример, до которого им далеко. Если даешь им деньги, отдавай и часть себя самого, а не просто бросай подачку. Конец цитаты. Так писал Генри Торо, человек, который внес огромный вклад, скажем, в дело освобождения негров, упразднения рабства. И за этой сердитостью доброго человека просвечивает очень разумное опасение. Филантроп может навязать другому свою волю. А этого делать никогда не следует. Таро выше всего ставит свободу. Он и ушел жить в лес Уолден для того, чтобы оберечь эту свою свободу. Филантропия свободу ущемляет. И если православный человек идет помогать больным, ну, для того, чтобы охмурить под сладкий лепет мандолины, или этой опасности можно избежать, говорит Лина Салтыкова.
Вы знаете, у нас есть правило, что мы не ходим по отделениям и не проповедуем. Если кто-то приходит и спрашивает, мы отвечаем. И поэтому вряд ли это можно назвать насилием. А поскольку помощь мы оказываем независимо от того, ходит ли человек в наш храм или не ходит, или в другие храмы, независимо от того, как он относится к христианству, к религии, то мне кажется, что нельзя тут говорить о насилии. То есть тут нет ни спекуляций, ни каких-то таких вот шантажа какого-то, грубее сказать.
Говорила Лина Салтыкова. Кому помогать? Вот в церкви содержат благотворительную столовую для бомжей. Стоит ли это делать? Ведь среди них, наверное, есть люди, которые могли бы сами заработать себе на кусок хлеба. Говорит Ольга Веренчикова, сотрудница Московской Успенской церкви, где есть подобные благотворительные столовые.
В принципе, имею совершенно определенное мнение насчет этих здоровых мужиков. Они здоровые, как правило, вполне дееспособные. Конкретные примеры, как у нас здесь обосновался один якобы там беженец, и, ну, не якобы, а действительно. И он сидел здесь днями. Ему ребята несколько раз предлагали, находили работу. У него находилась масса отговорок каких-то. Он ездил там, кого-то не застал. И он вот здесь вот сидел днями, там пил чай, ходил. Кончилось тем, что он обворовал ту детскую кружку. У нас там кружка висит на интернат. То есть примеры-то такие. У меня нет иллюзий, да, по поводу вот эти бедные, несчастные, там проливать над ними слезы. Все сложнее, гораздо сложнее. Но, тем не менее, когда вот приходит человек, я вижу, там он... падает. Ну, действительно, там его раздели, его избили. Ну, что я буду теоретизировать? Ну, кому-то отказывают, конечно. Бывает и такое. Когда приходит пьяный, наглый, и говорит, ты мне должна, давай, все тут.
С бомжами вроде бы ясно. Ясно, что нужно помогать детям. Здесь ни у кого язык не повернется. Но с точки зрения человека, который сам занимается помощью именно детям, самое ли острое эта ситуация, говорит Лина Салтыкова.
Здесь я просто... Ну, мы не будем песню всю эту длинную петь. Более как бы обстоятельств, будем так говорить. Потому что, ну, вот отец Александр меня не привез у нас сюда, потому что тут работал один наш прихожанин, рассказывал, какая тут ужасная ситуация. И с тех пор мы здесь. Но по жизни, в принципе, я могу себя представить, скажем, в тюрьме. Вот. Но мне кажется, что это гораздо труднее просто в тюрьме. Потому что мы имеем дело с людьми, с детьми истонченными, там, понимаете, с какими-то невинно страдающими. Емкое слово «невинно страдающие», понятно. А там люди, значит, они как бы... Ну, я не знаю, смогла бы я работать, но мне кажется, это чрезвычайно важное дело. Что касается бомжей кормить, я, конечно, считаю, что это очень хорошее дело, когда люди приходят и голодные их кормят. Но вот на мой характер этого просто недостаточно. Мне кажется, что если... я просто не знаю, есть такие или нет. Я понимаю, что это очень трудно, но важно заниматься ими. Чтобы это была не обезличенная масса, а что это каждый человек, который требует помощи, то, что он болен. И вот раскрутить его историю, попытаться, я знаю, что это очень трудно, но, может быть, на мой активный характер мне ближе было бы что-то такое сделать, построить для них что-то, какой-то выход.
Говорила Лина Салтыкова. кто достоин быть объектом филантропии. Вот заключенные. А нет искушения бросить и их? Это все-таки довольно своеобразная публика, говорит человек, который работает именно с ними, Александр Нежный.
Нет, нет. Дело в том, что люди, находящиеся в заключении, как показывает, скажем, наш опыт, и как показывает это, в общем-то, и статистика, правда, таковой точно не существует, ну так, навскидку. Ведь процентов 80 людей, которые попали за колючую проволоку, это не преступники такого, в профессиональном смысле этого слова. Это люди, которые оказались там, разумеется, за те или иные правонарушения, но правонарушения, совершенные либо по чудовищной глупости, часто связанные, очень часто связанные, конечно, с пьянством, либо по какому-то трагическому стечению обстоятельств. Вот. Но другое дело, что получив там свои 3, 4, 5 лет и оказавшись на свободе, он может оказаться в буквальном смысле слова у разбитого корыта, потому что за это время он может лишиться жилья, там, скажем, семья от него отказалась, жена от него ушла, он может лишиться таким образом и прописки или регистрации, и он таким образом попадает в заколдованный круг, потому что если нет жилья, нет регистрации, значит, он не может устроиться на работу, он не может кормить себя. И наша система государственная, она устроена так, что она как бы специально стремится затолкать человека туда, откуда он снова пришел, она толкает его снова на путь преступления. Или на дно, туда, значит, в подвалы, на вокзалы, где и так, по данным врачей без границ, у нас находится целая Атлантида, 4,5 миллиона человек. Можете себе представить, вот живет там на дне общества, да? Вот как бы вот, вот мы наверху, а они внизу, и никак ничего друг от друга знать, как бы мы о них не хотим. Это как бы оскорбляет наше вот чувство, наше обоняние, нашу нравственность и так далее. Но мы, каждый из нас это на себе испытал. Я говорил о реабилитационных центрах, когда есть возможность попасть в этот реабилитационный центр, то же самое Люблино, где тебе сразу на минимум на полгода дают жилье, где тебе помогают оформить документы, где тебя кормят. Не идеально там это все. Значит, где тебе, да, где есть врачи, где тебя устроят в больницу, там, где есть психолог, там, вот, где строится предприятие, где ты можешь работать. Вот. Но беда-то в том, что таких вот реабилитационных центров, далеких от идеала, и таких-то в России раз-два и обчелся.
Филантроп призывает делать добро ближним, чтобы добро эхом вернулось к делающему. В этом филантропия как бы повторяет христианство, убирая только веру в Иисуса, который призывает делать добро ближним, чтобы это добро эхом вернулось к Богу. Филантропия надеялась преодолеть болезни и социальные язвы через науку и правильную, по возможности научную, организацию общественной жизни. Внутри филантропии существует своя иерархия. Одни дают деньги, другие изучают способы наиболее разумно эти деньги потратить, третьи непосредственно работают с нуждающимися. И всем этим филантропия как бы повторяет христианство, воспроизводя структуру христианской теологии и структуру общины, церкви, где есть четкая иерархия служений от папы и патриарха до мирян и монахов. Христиане часто подозрительно поэтому относились к филантропии как к пародии на церковь, и часто подражание налицо, например, у масонов даже сознательное. Но ведь есть и христианская филантропия. Проблема-то в другом. Воспроизводя основную идею и формы христианства, иногда без Христа, иногда со Христом, филантропия неизбежно разделяет и основную трудность христианства. Христианство держится на благодати, но благодать очень уж несовместима с эгоизмом, и поэтому христианин с такой легкостью необычайной вновь и вновь скатывается к фарисейству, ханжеству, законничеству, к безблагодатной доброте, а то и к безблагодатной жестокости. То же происходит и с филантропией. Как и христианство, филантропия вновь и вновь сталкивается с необходимостью ответить на самый сложный вопрос. Не что давать кесарю, а что брать у кесаря? Можно ли вместе с государством заботиться о несчастных или от этого больше вреда, чем пользы? как и христианство, филантропия, даже если она вполне светская, вынуждена отвечать на вопрос о смысле зла, на вопрос, почему зло не поддается окончательному истреблению или хотя бы объяснению. Поэтому, видимо, судьбы современной европейской филантропии с христианством связаны крепко. К счастью, как для христиан, которым не дают спать, так и для филантропов, которые могут опереться на верующих. Да и сама по себе любовь к человеку, в конце концов, не такая уж ненужная вещь, как иногда кажется циникам, попрошайкам и просто отчаявшимся, уставшим людям. Вы слушали «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи был посвящен филантропии. В ней участвовали Александр Нежный, Лина Салтыкова, Ольга Веренчикова, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. «Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.